Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем добрый день, здравствуйте, это я, Никита Карпов, подростковый психолог, и моя основная работа заключается в том, чтобы разговаривать и слушать родителей подростков, и то же самое с подростками, и помогать решать актуальные для этого возрастного периода задачи. В программе «Трудности перехода» я разговариваю с живыми родителями, отвечаю на вопросы про сложившуюся ситуацию и, как могу, поддерживаю, потому что действительно, родителям подростков нелегко. Нелегко прежде всего, что подростки природой задуманы как существа, сложные для воспитания. Ну и традиционно, прежде чем начать говорить про, вернее, начать отвечать на вопросы, я хочу немножко порассуждать. Есть одно у меня наблюдение на практике, которое может оказаться важным и полезным для родителей подростков. Я заметил, что подростки вообще-то ребята весьма и весьма открытые. Они готовы искренне говорить с тем, про то, что с ними происходит, про то, что они чувствуют, про свои желания, про свои интересы и про свои проблемы. Единственная сложность в том, что вся эта чудесная и замечательная открытость проявляется не с родителями. Приведу два примера. Только вернулся с выездного тренинга для родителей и подростков. И в рамках тренинга у нас было несколько заданий и упражнений, где подростки общались не со своими родителями, а с чужими. С людьми, которые тоже приехали со своим подростком, чтобы решать свои задачи. Проблемы одни и те же, сложности одни и те же, но когда подросток разговаривает не со своей мамой или не со своим папой, то ровно на те же самые темы, от которых в обычной жизни просто всех бомбит и взрывает, и подросток моментально раздражается, бросает разговор и там отказывается общаться, вот ровно на те же самые он спокойно общается с другими взрослыми. Без сопротивления, без попыток там скрыть информацию, показаться лучше и так далее. Надо сказать, что и родители с чужими подростками общаются прям как по учебнику. Очень внимательно, очень вежливо, заинтересованно, с терпением относятся к проявлениям подросткового возраста. И это очень любопытный эффект. Но как только родители и подростки встречаются вместе, сразу все это сходит на нет. И снова здорово возвращается напряжение, раздражение, разнообразные сложности и так далее. А второй пример. Еще какое-то время назад я в своих соцсетях запускал проект, где у подростков была возможность анонимно рассказать о чем-то для них очень-очень важном. И сам фактор анонимности творит чудеса. Подростки действительно говорят о наболевшем. Подростки действительно делятся тем, что для них важно и сложно. Подростки действительно, один из вопросов был, что бы вы хотели сказать родителям, но не говорите. Говорят очень теплые, очень нежные, очень важные слова, но они звучат не напрямую родителям. И это очень совпадает с биологическими задачами. Это очень наверняка грустно и обидно для родителей. Но в этом же и есть серьезный ресурс и серьезная возможность. Вообще-то от вас зависит, будет ли у подростка рядом взрослый, с которым он действительно может поделиться и может что-то рассказать, облегчить себе жизнь и, возможно, немножечко облегчить жизнь вам. Ну и для вас лайфхак. Попробуйте пообщаться не со своими детьми и понаблюдайте, что происходит с вами, каким образом вы справляетесь и в чем наглядное отличие от вашего общения с подростками. Желаю вам удачи, пробуйте, экспериментируйте, и это вернее, это общение с подростками, это вообще-то навык. И этот навык может преодолеть даже привычное сопротивление, привычное напряжение и все то, что вы успели накопить за годы совместной жизни. Такое у меня вам предложение и пожелание. А пока что я напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Да, еще на этой медиаплатформе можно послушать все предыдущие выпуски. А мы пока побеседуем с Аллой из Москвы. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Да, на дочке 14 лет. А когда ей было 5 лет, мы потеряли папу. Мы его похоронили. А прошло время, я вышла замуж второй раз. И у нее трудности с обращением к отчиму. То есть она не знает, как к нему там, то ли дядя Вася, то ли папа называть. Вроде как будто у нее, по сути, был настоящий папа, да, который он родили ее. Как этого папу может, ну как он, не может никак. И получается, что мы находимся, допустим, втроем за столом, что-то надо ей куда-то дотянуться, она не может. Она обратится ко мне, а не к нему. Недавно был вообще комический случай. Ее постельное белье убирается в большой диван, ну, в кровать большую. Чтобы достать, надо ее поднять. Он на кровати смотрит телевизор, она заходит в комнату и пытается поднять вместе с ним кровать. Он мне: «Люба, ну что ты делаешь-то? Мне надо достать белье». Он их, я с ней разговаривала, спрашивала: «Скажи, пожалуйста, может быть, чувствуешь какое-то неприязненное отношение, да, или там обиделась на что-то, или он обидел, да, если вдруг я провела всякие разные беседы, что если, не дай бог, там, какие-то со стороны, там, дяди Васи, в твою сторону какие-то, ну, неприятные для тебя происходят вещи, обязательно говори мне». То есть мы об этом договорились, все-таки это для нее чужой человек, вообще как бы чужой человек вошел в семью. Тем не менее, никак, он старается и всякие вкусняшки приносить, там, лично для нее, там, и так далее. В общем, ни в чем там не отказывает. Но, как я с ней говорила, Люба, подумай, что, давай договоримся, он согласен на любое обращение. Если тебе хочется, чтобы это был папа, это будет для него большим счастьем. Если ты не можешь папа, ты любишь своего папу, которого нет сейчас уже, ты можешь обращаться там дядя, да, он тоже примет это. Не знаю, говорит, какой-то как барьер, что ли. Не могу и все. Даже, говорит, и она объяснить это не может.
Напомните, сколько сейчас ей лет?
14. Я даже уже поговорила, последний раз предложила ей обратиться, может быть, к психологу. Поскольку это уже профессиональный человек, не мама, потому что я со своей как бы колокольни, да, с ней разговариваю. У меня много своих, да, чувств такого. А это человек, который умеет разговаривать с людьми, и это не мама, там, не бабушка, никто. Она согласилась. Согласилась, и даже это интересно, поскольку она это видит в своей будущей профессии. Она согласилась. Вот, может быть, это единственный выход у нас остался. Я уже не знаю, что это.
А как давно муж с вами живет?
2 года.
2 года.
Да, приличные, ну, достаточно времени, чтобы привыкнуть уже к человеку. У нас были совместные поездки.
Ну, насчет достаточно, это сложный вопрос. Вот, нету объективного срока, когда все это должно происходить. Да, психолог может быть неплохим вариантом, потому что у вас есть возможность порассказывать, а как вообще происходило, да, вот это вхождение в семью, как позиционировали, презентовали,
издалека,
да?
Издалека, да. Сначала просто как друг. Она знала, что мама встречается с мужчиной. Вот. Он пришел к нам в гости, познакомился, был вечер там, в чаепитии. Вот. И потом стал все чаще и чаще к нам заходить, там, стал оставаться с нами. Вот. И в конце концов, вот, я вышла замуж.
Как вообще она отреагировала на замужество на ваше?
Положительно.
А вы изначально с ней проговаривали, кто появляется? Для вас муж появляется, а для нее кто?
Ага, так. Мне кажется, я, вы знаете, мне кажется, я как раз упустила этот момент. Наверное, надо было сразу после свадьбы собраться и, наверное, расставить все вот как бы точки над «и», да? Сказать, это теперь... Ну, мы же не можем сказать, это теперь твой папа, называй его.
Не тот возраст, да.
Да. Я подумала, что, в общем-то, ну, я с ней его, как к нему, с ней его назвал дядя Вася. То есть она вышла от меня дядя Вася. Я себе просто уже Вася говорю, чтобы вот эту приставку убрать от Васи.
Смотрите, давайте так...
Если бы был папа, я бы там его же называла бы по имени, правильно? Там не папа, там Вася, не папа, Вася, не папа, там муж, да?
Давайте так, что вообще вас в этой ситуации беспокоит? Попробуйте сформулировать.
Меня беспокоит как раз, ну, во-первых, я, получается, между двумя людьми, да, которые мне оба дороги, вот, потому что супруг, он на это обращает внимание, и ему кажется, что она его не приняла, и чем-то он где-то провинился, что она как бы против него. Вот, вот ему так кажется. И мне надо вот это вот решить. И я, знаете, заметила, что вообще, в принципе, у нее обращение к людям, ну, которые для нее не так, допустим, близки, как подружка, например, там, да, вот, ей трудно подойти и сказать там, даже к учительнице, назвать ее по имени, отчеству, да, и обратиться. Она может сказать «вы», допустим, или просто подойти и сразу озвучить свой вопрос или желание. Вот. Именно обратиться по имени, сказать.
Смотрите, вы под конец очень важную вещь сказали. Ну, давайте так. Во-первых...
Мы все-таки ближе друг к другу. Мы...
Это вы ближе друг к другу. Давайте так начнем с этого. Да. Для нее все равно это чужой дядя. Даже если мама его любит, для нее он все равно пока, возможно, и долго еще будет достаточно чужой человек. И это окей. Вот. первое, наверное, на что бы я обратил внимание, это про то, как она вообще с другими людьми. Очень важную вещь вы говорите. Пусть дядя Вася не очень напрягается, потому что, похоже, ключевое – это не с ним сложность. Вот, а сложность вообще там с уверенностью, с коммуникацией со внешним миром и так далее. Второе и важное. Ей действительно надо разобраться, кто он ей. И здесь нету правильного ответа, и вы там готовы решение тоже в свои не дали. Ну, во-первых, для этого нужно время. Во-вторых, для этого нужно отсутствие давления, для того, чтобы ей не объясняли, кто это, а она разбиралась и могла задать вопросы. Да, конечно, снимите уже. В чем проблема? Здесь лучше дядю Васю подуспокоить, что как бы не в нем проблема, и пусть он выдыхает и спокойно относится. Если у него есть позиция там из серии «Хоть горшком назови», так и хорошо. Вот, взрослый дядя, я думаю, что спокойно может отнестись к тому, что не взрослая девочка еще не очень разобралась.
Вообще никак не называет.
Ну, не называет и не называет. Он на вас женат, а не на ней. Это, я думаю, что это важнее. Плюс надо помнить, что у нее возраст активного полового созревания, и с папой-то в этот момент напряженные отношения становятся, а, соответственно, с посторонним мужчиной они вдвойне напряженные. Поэтому я бы, наверное, здесь не давил, не настаивал, не сильно педалировал эту тему, помогал бы дяде Васе справиться с переживаниями из серии, что это не про него, и, ну, в основном не про него. И главное, что нужно, это нужно время. И посмотреть на дистанцию, которая сейчас происходит, нет ли такой ситуации, когда он пытается стать ближе, чем там дочка готова, например. Да, и эмоционально, и чисто по расстоянию, да, это тоже может быть некомфортно. Вот. Просто вы, ну, похоже, из-за переживаний там, с одной стороны, больше значения придаете тому, что происходит, с другой стороны, более персонифицированно это воспринимаете, чем оно того стоит. Вот. Помните про то, что есть люди еще, с которыми непросто. Помните про то, что это период полового созревания, в который вообще напрягают представители противоположного пола, и непонятно, как с ними разобраться. И если с папой там условно четкая граница есть, что это папа, хотя он все равно модель как будто бы, то с отчимом с границами мутно. Поэтому на всякий случай лучше я эту границу поставлю подальше, чем промахнусь. Вот, вполне себе адекватная стратегия. И, ну, я, честно говоря, не вижу там масштабного или серьезного повода для переживания. Ну, за исключением расстройств взрослых, которым бы хотелось, чтобы было как-нибудь по-другому. Вот. Так что спасибо вам большое за вопрос, большего спокойствия, принятия и да, мужчине тоже, потому что от его спокойствия будет зависеть скорость, с которой девочка к нему привыкнет. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, добрый день. Продолжаем программу «Трудности перехода». Продолжаем наш бесконечный разговор про подростковый возраст, про сложности, с которыми мы сталкиваемся в этом возрасте, и про то, как нам, родителям, выживать, оставаться спокойными, здоровыми и желательно еще получить возможность хоть как-то повлиять на людей, которые собой не очень управляют. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А мы пока побеседуем с Анастасией из Сургута. Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Задайте вопрос, пожалуйста.
Ну, если позволите, я сперва пару слов, признаний. Я случайно услышала вашу программу и подсела на нее. Моему сыну 19 лет, и мы сложно переживали этот подростковый период, и как оказалось, что еще не все вот боли прожили, продышали. И когда я стала постоянной вашей слушательницей, подумала, что почему не раньше, потому что это такая ресурсная помощь, я понимаю, что я не одна в такой ситуации, что какие-то моменты надо прожить неизбежно это, и что это такой этап взросления моего сына и меня тоже, да, это этап и мой переходный, и это очень важно слышать, что у других тоже бывают ситуации, иногда и покруче, и посложнее, и что из них есть выход, вот, и что я не одна, вот, что я не одна со своей болью, потому что бывало, что меня прям накрывало. А теперь, да, вот я уже призналась, высказала благодарность, теперь вот ситуация. Значит, моему студенту 19 лет. Он до декабря прошлого был действительно студентом колледжа, а сейчас взял волевым решением академотпуск. Он сказал, что ему неинтересно двигаться в этом направлении, что он не собирается заканчивать, потому что, ну, вот он главным образом, что он понял, что это не про него, эта профессия не для него. Я была досадна, с одной стороны, потому что, ну, когда тебе остается до дипломной работы полгода, и опять-таки, ну, вот как-то мы воспитаны в семье, у нас есть ценности высшего образования, вообще образование, профессии, кажется, что вот уже финишная прямая, немножко надо напрячься, и вот будет какой-то результат, да, законченность этого пути. С другой стороны, я принимаю его выбор и, ну, уже смирилась с тем, что это академотпуск. Но меня беспокоит то, что он как бы ничем не увлечен. И вот эта апатия. Когда я ему предлагаю различные варианты досуга, даже совместного досуга, ну и вообще профориентации, попробовать одно направление, другое, третье. Он говорит, мне это неинтересно, При том, что я ему не предлагаю, ну, предлагаю, с моей точки зрения, интересные вещи. Ну, например, там, в археологическую экспедицию, или там школа 21 в Сургуте есть, да, цифровые новые современные профессии, востребованные, хорошо оплачиваемые. То есть в разные сферы пытаюсь хоть где-то, чтобы он попробовал, зацепился, да, чтобы в нем проснулся вот интерес этот. Но наталкиваюсь каждый раз на одно и то же, что ему это неинтересно. И поэтому он даже вроде как идти туда не хочет и пробовать. И вот эта вот тревога, мне так хочется, чтобы он нашел дело своей жизни, которое бы не просто его обеспечивало, но и как бы, чтобы он там реализовался как личность. Вопрос, вот, ситуация обрисовала, теперь вопрос. Как вот, какую стратегию мне выбрать? Потому что я, с одной стороны, сказала, что, ну, мы тебя не бросим, конечно, мы тебя прокормим, и я тебе дам вот полгода или там, ну, какой-то период, что ты вот подумаешь, будешь как-то искать себя и ну, определяться, да, не буду его поторапливать. А с другой стороны, у меня такое ощущение, что я как будто кормлю иждивенца, который просто вот как бы занимает такую позицию удобную, что можно не учиться, можно не работать, можно ничего не пробовать, базовые потребности закрыты, и как бы и норм, и норм. Я не хочу как бы, я не хочу содействовать вот такому положению, аутсайдера, как будто, да, вот он так выбирает положение аутсайдера, а я как будто говорю, ну, хорошо, ты же наш, мы будем тебя кормить, одевать, ну, на улицу не выгоним. Вот, у меня вот внутренний конфликт.
А сколько этой академки осталось, когда она заканчивается?
В декабре.
А то есть вы только-только про нее договорились?
Ну, там, у нас уже апрель, середина апреля, значит, ну вот как бы в конце декабря, да, это случилось, вот он ушел в академотпуск. При том, что, естественно, он был настроен, что пойду заберу документы и все, ну как бы вот мы его уговорили, как бы не обрубать концы.
Хорошо. Когда вы договорились о том, что у него есть вот это время на то, чтобы искать себя, правильно? И вы его покормите?
Нет, там не совсем так.
А как? Как звучал договор?
Вот изначально договор был, что я тебя обеспечиваю, пока ты студент. Вот, угу. Я беру на себя все обязательства, я тебя кормлю, я оплачиваю обучение, мы решаем бытовые вопросы, одеваем тебя.
Нет, после ухода в академку какая была договоренность?
А в академку, я говорю, ну ты хочешь взрослой жизни, значит, надо это, работать идти. Не хочешь учиться, иди работать, зарабатывай на свои потребности. Угу. А потом вот прошел, ну как бы, период. И он там попробовал что-то, устроился в кофейне, не получилось, ушел. И вот, ну, как бы сидит вот такой несчастный, невостребованный, полуголодный. И мое вот материнское сердце дрогнуло. И тогда я ему сказала, что, ну, я тебя не брошу, мы же твоя семья, что ты можешь искать, мы тебе дадим такую возможность искать себя.
То есть последняя договоренность про то, что вы даете ему возможность искать себя, независимо от того, что он не работает.
Нет, вот я не последовательно. Да. Вот я ему сказала, а потом на меня родители надавили. Они сказали, Настя, ты растишь трутня. Ты сама создаешь такие условия, чтобы он, ну, как бы на всем готовом жил. И чего-то потом от него требуешь. И вот последняя договоренность, если говорить уже о договоренности, я ему сказала, вот, Иван, вспомни, что у нас, ну, вот эти слова, что я тебя обеспечу, покуда ты студент, раз ты выбрал взрослую самостоятельную жизнь, то давай как-то шевелись, я буду тебе помогать, но если только ты двигаешься сам, не вместо тебя, не закрывать все твои потребности, а как только я увижу, что ты, у тебя есть какие-то шаги, подвижки, что ты там ходишь на тренировки, что ты ищешь работу, что ты хотя бы подработка какая-то у тебя есть, социальная активность, тогда я тебе помогаю. Но если ты просто лежишь в горизонтальном положении, то я, значит, это отрезаю финансирование. Вот последний разговор такой.
Угу. Хорошо, после последнего разговора что-то поменялось?
Ну, вот как бы он там сказал, что пошел на собеседование. У меня даже не финансовый вопрос, а именно самореализация. Меня беспокоит, я не укладывается в мои, вот в картину мира, что в 19 лет можно вот ничего не хотеть. Вот это. Вот я не могу с этим примириться. Ну, как так?
Ну, можно. И в целом он взял академку для того, чтобы разобраться, что хочет. Смотрите, вот эта история про призвание немножко ложная, да, потому что призвание придумали в тот момент, когда и способности человека, которые можно максимально реализовать, в тот момент, когда пытались понять, к каким станкам детей лучше приставлять, вот, чтобы использовать детский труд несколько десятилетий назад. А потом эта идея претерпела искажение, что как будто бы работа должна быть делом жизни и так далее. Призвание может быть реализовано в трех вариантах. Это или работа, или какая-то миссия. Я там, не знаю, котят спасаю, или леса Амазонки. Это с моей работой не связано. И это я делаю, даже если мне за это не платят. Или хобби, увлечение. И то, и то, и то вполне себе подходит под категорию самореализации и признания, призвания. А работа иногда бывает просто работа, чтобы обеспечить себе существование, чтобы я мог в свободное время заниматься тем, что мне важно и хочется. Вот, поэтому работа не обязательно должна быть призванием. Это раз история, чтобы вы тоже меньше переживали. А второе, у вас у самой большая путаница в том, что вы от него хотите, и в том, о чем вы с ним договорились. Потому что если договор такой, что ты либо что-то делаешь, либо пошел вон из дома, тогда вам нужно конкретизировать, что он должен делать. Потому что как-нибудь шевелишься, как-нибудь он шевелится, да, там отправить резюме и ждать ответа раз в неделю, ну, это же тоже шевеление, да, вот, но результата не будет никогда в жизни. Вот, соответственно, надо конкретизировать. Ты там ходишь два раза в неделю на тренировки, ты отправляешь минимум там 10 резюме в неделю, ты ходишь минимум на одно собеседование в неделю, и там через два месяца ты выходишь на любую работу. Ну, я сейчас придумываю за вас, да, но, по сути, ваша задача – придумать очень конкретные критерии, по которым можно понять, он выполняет договор или нет. Это одна сторона. А вторая сторона, независимо от ваших родителей, которые там верят в то, что вы растите трутня, разобраться, во что вы верите. Если вы действительно верите, что нужно время для того, чтобы разобраться с собой, для того, чтобы понять, что я хочу, для того, чтобы это поделать в ничего не делании, и вы готовы это оплачивать, и снова вернуться к договору через год, ну, у вас не полгода, у вас год, да, что ты или возвращаешься на учебу, или идешь в свободное плавание, то тогда вы эту стратегию реализуете. У него свобода. Вы как договорились, вы так и делаете. Вы оплачиваете и ждете. Да, вас будет мучить то или иное, но вы договорились об определенных вещах вполне. И следующее там окно требований и условий у вас появится в следующем декабре. И тогда вы будете делать вот то, о чем пытаетесь сейчас договориться. Да, там я тебя оставлю без средств существования, если ты не будешь выполнять свою часть договора. И та, и другая стратегия имеют право на существование, но очень важно определиться, потому что сейчас у вас и то пытается выжить одновременно, и у него не получается ни то, ни то. Спасибо за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
Трудности перехода.
Добрый вечер, программа «Трудности перехода», телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171, звоните, побеседуем, постараюсь на ваш вопрос ответить. А пока вопрос из файла, и вопрос такой. 2 года назад переехали, в новом классе дочь 13 лет подружилась с девочкой из не очень хорошей семьи. Выпивающая мама, папа судим за наркотики, старшая дочь употребляет. Моя дочь ходит к этой девочке в гости. Недавно произошла ситуация, когда дочь не пришла домой вовремя, и я пошла ее в тот дом встретить. Сидели на кухне вместе с папой подруги, было очень накурено. Что делать в такой ситуации? Муж запрещает дочери туда ходить, но она начинает юлить и ходить тайком. Не знаю, как правильно, боюсь навредить и боюсь, что запрет сделает только хуже. Слушайте, это действительно непростая ситуация, и вы правы, что запрет может сделать хуже. Вам здесь, наверное, нужно будет принять решение, готовы вы помочь дочери реализовать ее потребность в общении или хотите максимально обезопасить даже там, ну, ценой осложнения отношений. Давайте с конца начну. Это самый сложный вариант, когда, если мы понимаем, что действительно ситуация плохая, действительно риски высоки, мы берем ребенка в охапку и переезжаем. Да, но это когда ситуация действительно плохая и риски действительно того стоят. Потому что в этом возрасте потребность в общении, она как бы перебивает все остальные возможные потребности. Второй вариант может быть более гуманный, и с него можно начать. Принять, что это та потребность, которую вы не заглушите, и, возможно, сместить задачу. Задача сделать так, чтобы они могли общаться безопасно для вашей дочери. Соответственно, организовывать для них какие-то тусовки и мероприятия, звать их куда-то, отвозить, приглашать эту девочку в гости, да, чтобы не ваша дочь к ней ходила, а эта девочка приходила к вам. То есть, таким образом, вы дадите возможность общаться, при этом, ну, обезопасите от погружения в среду, которая у вас вызывает тревогу. Вот, поразмышляйте над этим, потому что действительно подростковую потребность в дружбе и общении достаточно сложно куда-то спрятать. Спасибо за такой важный вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и продолжим через несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков и изо всех сил пытаюсь помочь пережить этот непростой возраст с большим, наверное, количеством своих волос и зубов. Не обещаю полное избавление от проблем. В подростковом возрасте это категорически невозможно, но в результате ответа на вопрос я уверен, есть шанс взглянуть на ситуацию по-новому или хотя бы немножечко выдохнуть. А телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Также на этой же медиаплатформе, в том же разделе, в той же программе можно посмотреть выпуски, посмотреть, что я говорю, это же радио, послушать выпуски всех предыдущих программ, и они даже размечены и подписаны, с какими темами в этот день выходили в эфир. А на связи у нас Юлия из Челябинска. Юлия, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я звоню как классный руководитель, как педагог. Угу. У меня большая проблема, и мне не стыдно в этом признаться. В общем, столкнулась с проблемой травли. У меня 7-й класс, и есть одна девочка, она лидер, так скажем, в классе, она очень хорошо учится. И вот сейчас, видимо, переходный возраст, она начинает травить другую девочку, которая не пользуется такой популярностью, но она очень хорошая, и я как стараюсь ее поддерживаю. Но класс, ребята на сторону вот девочки-агрессора. И, конечно, физического какого-то воздействия нет, но ребята, есть насмешки в сторону этой девочки, игнорирование, например, они могут удалить ее из чата, она со мной этим делится. Я ее поддерживаю как могу, я собирала ребят, собирала родителей, собирала администрацию школы. Это дает какой-то краткосрочный эффект, а что с этим делать дальше, я не знаю. Сегодня мне вот девочка, которую обижают, она сказала, что ей очень тяжело, она хочет уже уйти из школы. Психолог тоже проводила с ней беседу, тестировала ее, и вот, ну, состояние действительно у нее такое на грани срыва. И что делать дальше, ну, я не знаю. Возможно, вы мне, директор, укажете какой-то правильный.
Слушайте, ну да, давайте так, это серьезная борьба. Во-первых, спасибо вам за вопрос. Не так часто звонят педагоги, и важно, важно, что вы это делаете. А обычно родители жалуются, что есть травля, а педагоги не включены, а тут как будто обратная ситуация. Смотрите, наверное, так, ситуация плохая, и у вас инструментов, ну, не то чтобы очень много. Я вот сейчас наговорю всякого разного, а вы, пожалуйста, взвешивайте, ну, относительно того, на что вы реально можете, потому что у всех разные очень в школе тоже свои отношения и так далее.
Наверное,
первое, что бы я сделал, я бы пошел к администрации, к руководству, максимально донести до них серьезность ситуации, что или сейчас эта ситуация решается, или дальше мы имеем дело с прокуратурой. Если родители девочки все-таки соберутся, то сейчас полиция, прокуратура, Следственный комитет достаточно быстро реагируют и достаточно неприятны для школ. Поэтому, наверное, и обычным родителям такая рекомендация, ну, похоже, и вам донести серьезность ситуации до администрации, чтобы уже не было возможности делать вид, что ничего не происходит, отмалчиваться там и так далее. А второе, ну, или это параллельные процессы, вам хорошо бы в союзники родителей девочки, которую травят, заполучить, потому что они тоже обладают весом, они тоже обладают ресурсом, и они тоже, ну, вас поддержат, я уверен, в вот в этой борьбе за ее психическое и психологическое здоровье. Хуже, конечно, если они боятся и не могут. Ну, тут мы, к сожалению, не знаем. Вот.
Они не знают, они не боятся. Ну, вот есть такой момент, что мы собирались не многократно, и родительские собрания были. То есть, ну, я стараюсь не прятать, как, знаете, под коврик эту проблему. Все озвучиваю, участников и все. Но вот дальше разговоров это не уходит. И девочка, которая вот агрессию эту начала, она делает вид, что не понимает, или, возможно, действительно не понимает. А вот, ну, что такого? Это же там шутка. То есть все вот пока что на уровне вот этих неприятных шуток, но я просто понимаю, каково этой девочке. Я не знаю, как достучаться.
До родителей?
до, ну, до самой девочки, которая агрессор. Вот она была положительная со всех сторон. Умница, отличница. И вот раз резко что-то поменялось в ее внешнем облике, только там, в том, что она там несет, как она себя ведет. И я ее не узнаю, и я не пытаюсь на нее достучаться. Я говорю, что ну ты же не была такой жестокой. Она только смеется, смеляется в ответ.
Но подростки не самые добрые ребята на свете. И тут, наверное, один из немногих случаев. Да, один из немногих случаев, когда я не буду на стороне всех подростков сразу. И да, девочка может не слышать, девочка-агрессор. И вас может не слышать принципиально в том числе. И в какой-то момент все равно придется выходить на, ну, на серьезный разговор с ее родителями, на серьезный разговор, возможно, ну, с угрозами, да, там, или с проговариванием рисков, но для этого хорошо бы вам тоже заручиться, ну, как минимум, поддержкой родителей девочки, возможно, они сами возглавят всю эту историю, и совершенно точно администрации школы, потому что, ну, я уверяю, что если родители начнут дергать еженедельно к директору, еженедельно проговаривать, что да, дальше будет происходить, вот, то они быстро займутся этим вопросом, и девочка-агрессор достаточно быстро поймет края. То есть это точно решаемый вопрос, но здесь важно уже подключать, ну, чтобы не только вы были озадачены этим, да, и не только вы считали это проблемой. Вот. А действительно, ресурсы, которые у вас есть, благо администрация школы точно не хочет, чтобы с этой проблемой разбирались какие-то другие органы, я уверен. Вот. А еще, ну, для своего спокойствия, для аргументации есть такой портал и проект «Травли нет». И там, собственно, как раз люди, которые прицельно занимаются буллингом, работой с буллингом, переговорами с администрацией, там есть инструкции, методички, там есть признаки, то есть там как минимум информация, которой вы можете пользоваться для того, чтобы донести до участников процесса, что происходит и чем это грозит. Вот, я
Нет, да, мы, знаю я этот сайт, мы работали с ребятами вот прошлый год весь, и я думала, уже решили эту проблему. Это, я думаю, что, наверное, травля – это такая, как инфекционное заболевание, если оно распространяется.
Резко да, да, отчасти это действительно так. Ну, очень еще раз хочу вас поблагодарить за чуткость, за внимание и за заботу о детях, с которыми вы работаете, и искренне желаю вам удачи на этом пути, потому что, ну, путь и для взрослых непростой, честно говоря, когда до других взрослых как будто бы надо донести, что есть очевидная проблема и очевидная сложность. Так что удачи вам с этим,
вам.
Сил, спокойствия.
Спасибо вам большое.
Да, до свидания.
Благодарю, до свидания.
Да, хорошего вечера. А я пока напомню телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. И прежде чем продолжить дальше, этот звонок натолкнул меня на мысли и на воспоминания. В свое время, когда я работал в психологическом центре, мы проводили тренинги для педагогов Санкт-Петербурга. По-моему, там в программе у нас было 170 тренингов. Я перевидал огромное количество педагогов, среди которых были совершенно прекрасные, замечательные люди и профессионалы своего дела. И одна из важных тем, которую мы обсуждали, что вообще-то очень крутое сочетание, когда родитель, педагог и ребенок – это команда. И эта команда решает общекомандные задачи. Вообще-то вот в детском обучении и в его нахождении в школе легко можно из привычного, ну, он там ушел в школу, что-то там поделал, а потом я спросил уроки, да, ну, или со стороны педагога, там он дома делает уроки, приходит, что-то отвечает и уходит. Из этого можно вытащить вполне себе командные задачи, которые интересно решать всем. Ну, к сожалению, конечно, далеко не всегда и учителя готовы, и далеко не всегда родители готовы включаться, ну, подростки не готовы, пока не готовы взрослые. И, да, звонок, который был сейчас, это прям отличная основа для того, чтобы вот такую команду начать создавать. Ну, ладно, я что-то разрассуждался, а тем не менее у меня есть файл, в котором есть вопросы, и давайте я на эти вопросы поотвечаю. Сын 14 лет, 8 класс, очень плохо учится в школе, в основном из-за дисциплины, ну и не видит смысла в обучении. С интеллектом все ок, диагнозов нет. Родители вызывают школу, всяким пугают, просят перевести на заочку. Разговоры с сыном никак не помогают. Репрессии к сыну не применяем, ждем, пока поумнеет. Дома проблем нет, его не достаем. Репетиторов нет, доп. Занятий нет, увлечения, компьютерные игры и шахматы онлайн. На заочку переходить не хочет, в классе полно друзей, тусит с ними в школе и после школы. Чего можно сделать? В каком направлении хотя бы вести разговоры? Ну или хотя бы подбодрите, пишет Елена из Москвы. Елена, очень хочу вас подбодрить. Вы не единственная и не первая, кто с этим сталкиваетесь. Ситуация, конечно, сложная, особенно когда долбят со всех сторон, но я уверен, вы выдержите и справитесь. Тем более в этом году учиться осталось совсем чуть-чуть. Прям держите это в голове и помните, что надо день простоять и ночь продержаться. А дальше за лето, как говорил Хаджа Насреддин, за 200 лет что-нибудь тогда произойдет. Вот. За лето что-нибудь тогда произойдет совершенно точно, и лето часто оказывается такой удивительной ситуацией, в которой подъезжают мозги, или меняется жизненная концепция, или меняется еще что-нибудь. Ну, как минимум, перед летом предпринимать резкие шаги и там выстраивать новые подходы и концепции смысла мало, поскольку лето зачастую все может обнулить. А в целом, с такой сложностью о чем можно договариваться? Вот, предположим, ребенок некурабельный, с ним не договориться, учиться он ни в какую не хочет. Вы можете договариваться с ним не про учебу. Вы можете с ним договариваться про то, что окей, ты так решил, все, но давай, пожалуйста, мы минимизируем нагрузку на нас. Вот, ты не хочешь учиться, не хочешь, да, там, не видишь в этом смысла, ну, супер, окей, твоя проблема, твоя жизнь, ну, пусть тогда это твоей жизнью и будет, учителя названивают нам, не учись, как хочешь, но делай так, чтобы нам не звонили, все, и вот это твоя проблема, вот за это мы будем ругаться, если нас будут дергать, не за учебу. Потому что мы все равно пытаемся валить все в кучу, и все равно мы возвращаемся к тому, что мог бы учиться, мозги-то есть, бла-бла-бла и так далее. То есть вот это вот достаточно скучная история. Здесь мы делаем акцент на другой вещи, тем самым зачастую ребенка крайне удивляя. Если смотреть шире про то вообще, что можно делать, чтобы хоть что-нибудь ему в жизни стало интересно, ну, во-первых, закрываем все те вопросы, которые ему точно не интересны. Вот вы там уже сходили много раз, пообсуждали много раз, и, ну, не работает, не получается, не находится там ничего. Ну и окей, тогда ищем с другой стороны. Не вижу смысла в учебе? Хорошо, в чем видишь смысл? В шахматах? Ну, крутая история, вполне себе. А еще в чем видишь смысл? Да, а куда дальше потом с шахматами? Ну, ты пойми нас, мы тоже не хотим тебя там всю жизнь кормить. Мы хотим убедиться, что ты себя прокормить сможешь. Какие планы? Бог с ним, с призванием, с учебой, с высшим образованием. Что будешь кушать? Вот. Мы эти разговоры ведем без напряга, без обвинения, без того, чтобы свести, ну, тогда учись. Да, наша задача, чтобы у него вообще-то башка начала работать в сторону своей жизни. Не в сторону того, как отмазаться от учебы, чтобы родители, учителя не приставали, а в сторону, а как мне будет интересно жить. Вот. Желаю вам в связи с этим удачи, здорово, что у вас есть спокойствие, время еще есть до критических решений, так что ищите, исследуйте, разговаривайте. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Переход действительно трудная тема, и переход в рамках подросткового возраста, да, это переход от детства к взрослости. Было бы круто, если был бы просто переключатель. Вот ребенок до него дорос, по росту так нажимает кнопку, и бах, он уже взрослый, соображает как взрослый, планирует как взрослый, эмоции испытывает и может управлять ими как взрослый, цели ставит как взрослый, за слова отвечает как взрослый и так далее, все то, чтобы невероятно облегчило нам с вами жизнь. Но, к сожалению, процесс выглядит совсем иначе. Он ребенок-ребенок, а потом у него впрыскивается невероятный гормональный коктейль в кровь, который перестраивает все напрочь. Его мысли, его чувства, его поведение. Он собой какое-то время не управляет, ему нужны странные вещи. Хочет он от вас одновременно прибить и побольше от вас денег. И так продолжается какое-то время, пока он неуправляемый, плохо что понимает, ведет себя местами как ребенок, требует как взрослый. И потом постепенно все наносное отпадает, все то, что должно стать взрослым, укрепляется и со временем вылупляется, да, как бабочка из куколки, настоящий взрослый человек. Жалко, что в течение этого времени мы не можем спокойно наблюдать с другой планеты, нам приходится присутствовать рядом, все это переживать вместе с ним, все это испытывать на себе, пытаться удержать эту бурю в каких-нибудь ограниченных рамках и сделать так, чтобы он еще и при этом учился. Вот коротко о подростковом возрасте, о том, почему родители звонят в программу, запрашивают помощи и задают вопросы. Можно позвонить и задать свой собственный вопрос и сделать это реально по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно задать свой вопрос письменно. Я пока озвучу вопросы, которые были присланы письменно. Сыну 14 лет, 8 класс, урок делает из-под палки. Стараюсь, чтобы был самостоятельным, обижается, что я контролирую. Как только перестаю проверять, вся неделя сплошные двойки. Но самое непонятное, что сын может имитировать выполнение домашнего задания. Может сидеть за столом по 6-8 часов. Делать вид, что делает уроки и ничего не делать. А мало того, в тетрадях пишет якобы выполненное ДЗ, но на самом деле переписывает из прошлых заданий. Рассчитывает, что не буду проверять. Тратит время на вранье, споры, эффективное согласие. А при этом, если сесть с ним и делать, будет делать. Он нормальный вообще? Это что-то новенькое. Но это имитация. Реальность ничего не происходит. Было бы проще, если бы он честно сказал: не буду делать. Похоже на тихий трудоемкий саботаж. Виктория из Москвы. Виктория, отвечу вам. Это прикольная ситуация. Такой у него получился вариант протеста вам. Очень трудозатратный, но у подростков, надо сказать, вообще, да и у детей со статистикой плохо, и с прогнозами плохо, и с оценкой вероятности тоже плохо. И эта стратегия рассматривается им как рабочая. Помимо того, что он не делает уроки, чего он периодически хочет, он еще и показывает, что он может вас обхитрить. А он еще и таким образом сопротивляется. Значит, что можно делать? Я вот предложу версию, а вы попробуйте. Предлагаю день через день. День вы садитесь с ним, делаете уроки. День вы говорите: не делай, пожалуйста, уроки. Вот только не делай уроки, не тратите 6-8 часов на уроки, пожалуйста, займись чем-нибудь, чем тебе нравится. И расслабляйтесь. Вот. Ну, если делать уроки день через день из школы, он не вылетит особо, зато у него половину времени появится возможность не саботировать, а остальную половину времени он будет хоть что-то делать. Ну или любые другие варианты, когда вы дадите ему легитимную возможность уроки не делать, и тот необходимый минимум будете делать вместе с ним. Да? Как вариант, у тебя час на делание уроков, все, что ты за это время не сделал, уже все, это твои плохие оценки, как хочешь. Вот, за час сделал, свободен, не сделал, все, тоже свободен. Вот, попробуйте, чтобы такого саботажа не было, важно причину саботажа, собственно, убрать. А причина саботажа – это наше давление и контроль. Спасибо огромное за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи Алена из Химок. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. У меня дочка 12 лет. Это мой старший ребенок. У меня еще есть два мальчика, 9 и 7. Вот у нее сейчас яркий такой момент, не знаю, подросткового, видимо, кризис или, не знаю, начало, расцвет, в общем. Она в последнее время, такое впечатление, что ненавидит просто весь мир, все окружение свое. И ярко это всем демонстрирует, и поведением, и словами, в общем, не стесняется. И я, честно говоря, ну, такой человек достаточно эмпатичный, и вот мне с этим как-то трудно жить в последнее время. И не знаю, как помочь, потому что я, конечно, ее очень люблю, это мой там первенец, долгожданная. Вот, но тяжело.
Слышу.
Ну да, просто сейчас вот буквально там, не знаю, час назад была ситуация. Она занимается онлайн английским, у нее там что-то случилось с компьютером, ну, отрубилась связь. Она не может подсоединиться, ее, естественно, эта ситуация очень бесит. Она выходит, ну, соответственно, виновата в этом, как всегда, мама, которая дома оказалась в течение обстоятельств. Вот, она начинает на меня кричать, почему у меня плохой компьютер дальше следует, в общем, почему у меня такая жизнь, мы, ну, мы живем за городом, почему мы живем в деревне, ну и, в общем,
ну, все, понятно, все до кучи.
Одно за другое, да. Вот, ну, в итоге я уношу источник раздражения компьютер, чем, соответственно, вызываю у нее новую бурю эмоций, и в ответ просто слышу, сдохнет вам, и, ну, все, на этом, как бы, все, конец, финиш, занавес. Вот, ну, я просто... Она, причем, не умеет извиняться, а все наши попытки с ней поговорить, там, и мои, и мужа, они, в общем, и заканчиваются, и начинаются с ее криков. То есть она, в принципе, нас слушать не готова. Она вот изначально в такой позиции, что мы враги, ничего хорошего мы не скажем. Ну и вот как-то так. Честно говоря, не знаю, что делать. Думала пойти уже с ней к психологу, но я не уверена, что она будет как-то там тоже раскрываться, потому что вот говорить она не готова с нами, не уверена, что она будет с чужим человеком делиться.
Так, во-первых, выдыхайте.
Да.
У вас подросток, ее несет и колбасит. Далеко не всем из того, что с ней происходит, она управляет. Поэтому не стоит все то, что она говорит, воспринимать всерьез. Пожалуйста, ну зачем вам вот эти все неприятности на себя принимать? Это вот как раз тот случай, когда щенок грызет тапки не потому, что вас ненавидит, а потому, что точит зубы. В этом возрасте самый гормональный пик, и сильнее всего страдают системы, которые отвечают за саморегуляцию. Поэтому как только у нее поднимается эмоциональное напряжение, все управление уже потеряно. Прям расслабьтесь. Вот. Наверное, здесь ваша ключевая задача в том, чтобы не обижаться, не включаться в то, что она говорит и несет. То есть представьте, что гадости говорит человек. Вот чем мощнее гадость, тем, значит, внутри ему хуже. Ну, это примерно так и работает. Вот это с компьютером у нее отчаяние, у нее было гнев, обида, и вместо ответа на гнев и обиду, вместо пожалеть, еще нанесли еще одну обиду, да, забрали компьютер. Ну, тут вообще как бы все через край. И вообще через край – это описание 12-летних девочек. Поэтому все с ней происходит нормально, хоть это и очень неприятно. Поэтому ключевая задача и вашей папы – какое-то время просто терпеть и не принимать на свой счет. Да, сдохните, сволочи – это, ну, крайнее выражение сейчас отчаяния, чаще всего. Отчаяние, гнева. Чем страшнее слова, тем хуже внутреннее состояние. Вот, конечно.
Ну, а чем оно? Вот просто только ли оно связано с подростком? Потому что я как-то, ну, такой человек, который пытается там всегда ее услышать. Не знаю, все ее желания.
Вы родители. Вы родители. Чё б вы не пытались, в этом возрасте вы главное зло, которое с ними происходит. Да, прямо расслабьтесь. Вы просто продолжаете делать все то же самое, только не ждите благодарности и не ждите, что в следующий раз она не наорет. Наорет. Но смотрите, какая важная штука. Если у вас получится не обижаться и не включаться, вы сможете реагировать не эмоционально, а рационально. Да, вот она устроила эту истерику из-за компьютера. Что у меня такой поганый компьютер? Да, действительно, компьютер не самый лучший. У меня отвратительная жизнь. Слушай, да, жизнь иногда кажется такой. Почему мы живем в долбанной деревне? Да, мы живем в деревне. Вот, то есть тут как бы к вам-то ничего не имеет отношения. Вы просто, ну, разделяете переживания.
Ну да, но я пыталась ей сказать, что как бы, когда она говорит, что у нее там семья самая худшая в мире, я говорю: Варь, ну ты пойми, что другой семьи у тебя не будет. Ну,
вот вы пытаетесь разговаривать от рационального к рациональному. Там рационального нет. Здесь да, не надо разговаривать. Здесь надо не включаться. Вообще не важно, что вы скажете. Если будет повод покричать, то она покричит. Внутренний повод. И не надо уговаривать, дискутировать, спорить, убеждать в этот момент. Просто внутри себя думаете: девочка, как же тебя сейчас на части рвет, бедная, а? Как тебе плохо? Вот. И все. И реагируйте, исходя из этого. Сильно обидные слова вы можете сказать: я разговор продолжать не буду, я пошла, мне неприятно. Вот. И все. Но вы все это сможете делать, если перестанете воспринимать как личную обиду то, что она вам говорит. Желаю вам этого всем сердцем. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171.
Трудности перехода.
Что ж, осталось буквально несколько минут до завершения сегодняшней программы, но не расстраивайтесь, завтра ровно в 17:00 мы продолжим наш разговор про подростков, и можно будет снова звонить и задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно будет задать свой вопрос письменно. А пока я отвечу еще на вопрос из файла. Ребенок, мальчик, 12 лет, проблемы со сверстниками. Не получается найти контакт совсем ни с кем. Немножко получается с девочками, но мальчики дразнят, и девочки избегают. С одноклассниками постоянные драки. Хотя в любой компании очень интересный и разговорчивый, и при новом общении подтягивает к себе, но до дружбы не доходило. Открытый, маме все рассказывает и переживает. Как помочь ребенку наладить контакт и не принимать это близко к сердцу, потому что временами плачет со словами: «Я плохой, тупой, какой-то не такой». Вероника из Костромы. Вероника, ситуация неприятная, потому что все рычаги, конечно, в руках у него, а не у вас. И с вашей стороны вы можете сделать вещи, которые свойственны взрослым. Первое – это больше возможностей для общения, другая среда, потому что школьная среда, она специфическая, там постоянный коллектив, и там другой уровень челленджа, как будто бы для этого общения. Возможности – это раз. Кружки, секции, лагеря и так далее. Второе. Подросткам очень часто не хватает рефлексии того, что с ними происходит. Все козлы, а я Д'Артаньян. Это в среднем позиция подростка. И вы здесь можете помочь разобраться, что происходит. И это разговор в стиле: а он чё? А ты чё? А он? Вот, чтобы подросток смог восстановить картину событий, действия, которые произошли вот последовательно друг за другом. И в какой-то момент вы эти действия можете начать комментировать. Ой, слушай, если бы мне так сделали, мне было бы неприятно. Да, например, если он совершает какие-то действия, которые усложняют отношения. По большому счету, задача добавить немножко мозга в то, что он делает обычно, подростки, да, там общаются по наитию, как придется. Вот. И если у него систематическая история с тем, что контакт не переходит за рамки там познакомились, то, возможно, где-то что-то происходит не так, и важно это заметить. Без критики, без обвинений, без слов «общайся ты нормально», а просто начать обращать внимание на то, что я делаю и как на это реагируют другие. Вот это, наверное, ключевая польза, которую вы можете принести. Ну и спрашивать, задавать вопрос: а что еще можно было сделать? Вот. Спасибо огромное за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира. Запишите, завтра пригодится. 495-728-7171. Увидимся завтра в 17:00.
Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.